Мы видели, что и при прежних великих государях много писалось указов о прекращении воеводских и других злоупотреблений в Сибири. Но указы эти мало помогали. Теперь, как видно, повеял новый дух от живых людей, и оживилась мертвая буква указа. Виниус, ведению которого поручен был сибирский приказ, счел возможным в начале 1698 года порадовать царя хорошими вестями из Сибири. Петр отвечал: «Пишешь о сибирском поведении, что от воевод чинится лучше, нежели прежде, и то, слава Богу». Нельзя думать, что Виниус похвастался, потому что вслед за тем он уведомил государя о новой беде для несчастной Сибири от табачного откупщика Орленка. Петр отписал Рамадановскому: «Писал ко мне Виниус, жалуясь на Орленка и товарища его во всяких насильствах и убийствах в Сибири. И то изволь своим премудрым разумом разыскать, чтоб тамошние дикие краи к какому смущению не пришли». Эта внимательность и быстрота распоряжений, исходивших от людей сильных, всего лучше объясняют нам, почему от воевод в Сибири стало чиниться лучше, чем прежде. Неослабная внимательность правительства нужна была и относительно казацких украин Европейской России на Дону и на Днепре. Мы видели, что казаки-раскольники ушли с Дона к Шевкалу и враждебно действовали против своей родины. Осенью 1696 года 27 из них стосковались по ней, тайком ночью ушли от Шевкала на Терек, откуда воевода отправил их в Астрахань. В числе их было 6 человек с женами и детьми, 2 монаха и 2 монахини. Государь велел сказать им указ: «Вы, забыв Бога, великому государю изменили, ушли с Дону к Шевкалу. Выходили на море для воровства и под Териком всяких людей разбивали, грабили и убивали. За такое воровство и измену довелись вы смертной казни. Но великий государь вины ваши велел вам отдать и отпустить всех с женами и детьми на Дон по-прежнему». Но главная беда была не о тех, которые бежали с Дона, а о тех, которые бежали на Дон. Еще в 1690 году стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы рязанские, шацкие, ряжские помещики и дворяне городовые, рязанцы, мещеряне, решане, копейщики, рейтеры и дети боярские, мурзы, татары и солдаты выборных полков подали подписную челобитную: «Бегают от нас люди и крестьяне с женами и детьми на Дон и на Хопер, и на Медведицу беспрестанно, многие села и деревни запустошили, домы, животы лошадей всякую рухлядь без нас, как мы бываем на службах и в отъездах грабят. Остальных людей и крестьян наших подговаривают, жены детей наших в избах и хоромах заваливают колодами, детей наших режут и побивают до смерти, и в воду ругаясь сажают. Теперь мы от этого побегу разорены без остатка. А государевой службы отбыли, и за этих беглых задворных людей и крестьян платим ямские и рублевые деньги, и стрелецкий хлеб, и делаем городовые поделки». В том же году Алексей Масолов бил челом, что когда был он в крымском походе, беглые его люди, пришедшие с Дона, разрезали на куски 6-летнего сына его и бросили в воду. Именье разорили без остатка. Вследствие этих челобитен сделан был допрос атаманам. Те отвечали: «Беглые люди из дворцовых властей, помещичьи и посадские, из Украины городов, приходят с женами и детьми на Дон, на Хопер и на Медведицу, и живут по своей воле. А пропускают их из украинских городов воеводы и приказные люди из взяток. А если бы они не пропускали, то не только с женами и детьми, и одному пройти было бы нельзя. Пошли к украинским воеводам и приказным людям государевы грамоты с великим подкреплением, чтоб беглых людей не пропускали за черту, поделали заставы. На Дон пошла грамота, чтоб казаки вперед к себе беглых людей на реку не принимали. И старых посельщиков велено им сбить и выслать на прежнее жилище. Воров и убийц, крестьян Масолова, велено сыскать и выслать на Каратаяк. Но как готовы были казаки выдавать беглых, видно из следующего. В конце 1697 года калмыцкий тайша Мункотемир дал знать царицынскому воеводе, что от него бежали на Дон в Паншин городок улусники его, 25 кибиток. Воевода послал сказать паншинскому атаману, что выдал беглых по прежнему царскому указу, которым под смертную казнью запрещено было принимать калмыков, чтобы не было никаких задоров и ссор с тайшами. Казаки отвечали воеводскому посланцу: «Калмыцких выходцев не дадим, и отдать нам их нельзя. И вперед их принимать станем. К нам писано из войскового черкасского городка, чтоб таких уходцев принимать. От погонщиков и от всяких людей оберегать и в обиду никому не давать. Царский указ прислан на Царицын к воеводе, а не к нам. У нас такого указа нет. А царицынскому воеводе мы непослушны. И если калмыки придут к нам за своими уходцами войною, то мы их не отдадим и драться за них станем». Начиналась усиленная работа, усиленная служба. Но многие не хотели усиленно работать и служить, и побеги на Дон усиливаются. Продолжение 95-го, 96-го, 97-го, 98-го и 99-го годов воеводы и приказные люди Белгородского и Севского полков доносят, что полковые, городовые, всяких чинов служилые, жилецкие люди, их дети, свойственники и крепостные люди и крестьяне не хотят служить государевой службой и подати и платить. Не хотят быть у строения морских судов, у стругового дела, у лесной работы, в кормщиках, гребцах, на плотах, бегут в донецкие казачьи городки. В 1699 году из одного Воронежского уезда бежало около 330 дворов. Опять грамоты на Дон. Беглых не принимать, а старых уходцев сыскать и доставить на прежние места жительства на своих казачьих подводах, потому что вы тех беглецов принимали без нашего указа. Но мало того, что царь требует нарушения основного казацкого обычая, требует, чтобы не принимали новых беглецов и высылали назад старых, он заставляет самих казаков работать для общего дела. Петр взял Азов, закрепил этим реку Дон за Россию, но с Азовом нужны частые и беспрепятственные сообщения, нужно доставлять туда всякого рода запасы для ратных людей. И вот Петр посылает дворянина Шатнева осмотреть реку Дон от Каратаяка вниз до Азова и водяной ход очистить жителями казачьих донских городков, чтоб той рекою, корабельному ходу, никакой остановки не было. Остановки бывали разного рода. Так, например, в 1698 году кормщики и гребцы, шедшие Воронежем и Доном на судах в Азов с хлебными запасами, бросили суда в казачьих городках и разбежались, а казаки разных чинов жители развезли хлеб по себе. Государь и такой государь, как Петр, разумеется, не мог равнодушно смотреть на подобные явления. И неудовольствия на великой реке увеличивались. Мы видим следствие, когда недовольные получат вождя. С Днепра приходили также тревожные вести. В августе 1696 года киевский воевода князь Борятинский отправил к русскому резиденту в Польше дьяку Никитину стародубца Суслова с двумя рейтерами для вестей. Этот Суслов привез Никитину свои вести. У поляков намерение совершенное, чтобы Украину к себе превратить, и посылки у них гетману Мазепе частые. Так нынешнюю весною проехал гетману от короля посланник вместе с греками, будто купец. Начальные люди теперь в войске малороссийском все поляки. При Обедовском, племяннике Мазепы, нет ни одного слуги казака. У казаков жалоба великая на гетмана, полковников и сотников, что для искоренения старых казаков прежние их вольности все отняли, обратили их к себе в подданство. Земли все по себе разобрали, из которого села прежде выходило на службу казаков по полтораста, теперь выходит только человек по пяти или по шести. Гетман держит у себя в милости и презрении только полки охотницкие, компанейские, сердюцкие, надеясь на их верность. И в этих полках нет ни одного человека природного казака, все поляки. Прошлого лета киевского полка казаки в Запорожье полковника своего, Макиевского, за его к ним налоги чуть не убили. Гетман в нынешнем походе стоял полками порознь, опасаясь от казаков бунта. А если все полки были в одном месте, то у казаков было совершенное намерение старшину всю побить. Казаки говорят, что если бы у них были старые вольности, то они бы одни Крым взяли. А если нынешнего гетмана и урядников поляков не отменят, то не только что Крым брать, придется быть в порабощении от Крыма и от Польши. Киевского Кирилловского монастыря игумен Иннокентий тайно пересылается с Шумлянским, а в Батурин ездит мало не каждую неделю. Из киевской приказной избы ходят к игумену двое подьячих, Налетов и Фатеев, беспрестанно. А игумен присылает к ним запасы, пива и вино бочками. Суслов покончил свои вести словами, что об ином он и говорить не смеет. Разве самому великому государю из устно донесет? Когда Никитин дал знать об этом великому государю, то Суслова с двумя киевскими подьячими привезли в Москву для допроса. Суслов объявил, что львовский шляхтич Папара говорил ему: «Поляки очень жалеют об Украине, говорят, что если малая какая смута на Москве сделается, то они пойдут на Украину и по-прежнему ее к себе присоединят». Другой шляхтич, Буйновский, говорил тоже. Пример ставят поляки Пруссию. Хотя много лет была за шведами, однако опять перешла к Польше. Папара говорил: «Очень худо, что на Украине начальные люди поляки. Если бы были русские, то Украина была бы надежнее». Жалобы на гетмана и начальных людей слышал он в киевском полку, да от полеевых казаков. Известия, которые Суслов обещал объявить только одному государю, касались того, что в Киеве можно собирать гораздо больше торговых пошлин, чем обыкновенно делается. О намерении казаков побить старшину Суслов слышал от Папары и полеевых казаков, перешедших с Переяславской стороны. О сношениях Шумлянского с кирилловским игуменом слышал во Львове. Подьячие объявили, что они бывали у кирилловского игумена очень редко, и то по воеводским делам. В то же время узнали, что игумен Иннокентий умер. Государь велел послать к Мазепе список с речей Суслова, а подьячих отпустить назад в Киев с строгим наказом, чтоб вперед к иноземцам не ходили и вестей не рассказывали. Мазепе написали при этом, что великий государь всем этим слухам поверить не изволил и никакого сомнения не имеет, потому что он, гетман, старшина и все войско служит верно, не щадя здоровья и голов своих. Потом по просьбе гетмана отправили в Батурин и самого Суслова, давши Мазепе позволение пытать его. В октябре 1696 года Мазепа писал государю о вестях, что у Семена Полея бывают частые присылки от гетмана литовского Сапеги, чего прежде не бывало. Сапега словесно наказывал Полею, чтобы он остерегался Мазепы и не ездил к нему в Батурин. «Послал я в Хвостов тайком человека моего», – писал Мазепа царю. «Посланный должен проведать о тамошнем поведении. Созывает ли Полей войсковых людей на какую службу? Особенно приказал я киевскому полковнику и сотнику, чтоб постоянно держали в Хвостове тайны людей своих для надзора за Полеем. Ибо удивительно мне стало, что он теперь не так сердечно со мной поступает, как прежде. Не присылает ко мне писем, которые получает от гетманов Коронного и Литовского, в чем усматриваю некоторую перемену и хитрость. Смею предложить вам, великому государю, что боярин в Киеве воеводствующий не велел пускать Полея в Киев со многими людьми. А он привык часто туда приезжать. У него там в Нижнем городе и двор свой, который я, приохочивая его к вашей монаршеской услуге, купил ему у чернецов Межигорских за 400 золотых на свои собственные деньги.